Радиус Вселенной представляет. Сарко де Розин. Украденный свет. Стук в дверь. Семен свесил руку с кровати, затем надернул на голову одеяло и повернулся на бок. Стук повторился. На этот раз сильнее и протяжнее. Он открыл глаза. Полежав так несколько секунд, Семен был расслабился, как вдруг в коридоре раздался взрыв, и топот множества ног заполнил его сознание. Сознание простого диспетчера единой междугородной службы такси. Не прячущего под подушкой миллионы главы наркомафии и не продажного полицейского, совершившего крупную сделку, а Семена. Вся радость которого заключалась в возможности понежиться в кровати после 16-часового рабочего дня. Приподнявшись, он посмотрел на дверь, ведущую из спальной комнаты в коридор, которая секундой позже распахнулась, и представил его взгляду мужчину в спецформе, черной маске, скрывающей все лицо, в странных очках и автоматом, модель которого он не видел даже по телевизору. В несколько быстрых шагов, преодолев разделявшее их расстояние, незваный гость остановился напротив застывшего от ужаса, ничего не понимающего хозяина квартиры. Короткий замах прикладом, голова безвольно опустилась на подушку. Сознание дает знать о своем присутствии волнами пульсирующей боли. Семен лежит на чем-то мягком, хочет оглядеться, но страх сковал веки намертво. Наконец, решился. И страх сменился недоумением. Он дома на своей кровати. Неужели это все приснилось? Резко встав, скорее даже вскочив, метнулся в коридор. Все цело, невредимо и на своих местах. Прислонившись спиной к дверному косяку, медленно сполз на пол. Надо будет попросить отпуск. «435-й, Назарьевой улице, у 53-го дома. Мужчина, Сафин Сергей с ребенком. Им до Домодедова. Сумма оговорена заранее. Возьмете 700».
«Понял. Назарьевой до Домодедова. 700».
«276-й, на Полевой». Строчки на мониторе сменяли одна другую. Имена, адреса, суммы. Действия Семена были отточены до автоматизма. Не глядя, он отмечал переданные заказы, молниеносно определял, кому что поручить, и связывался с нужным сотрудником, ведя разговор через одноухую гарнитуру. Все однообразно и нудно. А ведь 7 лет назад, когда он принял решение прийти на собеседование в единое междугородное бюро частных перевозок, его потрясывало от возбуждения и перспективы выдуманных им предстоящих изменений. На тот момент, не имея высшего образования, он занимался выполнением некоторых поручений. Ни о какой стабильности не могло быть и речи. Когда же его приняли? Резко заболела голова. Он сжал пальцами виски, закрыв при этом глаза, и боль почти сразу прошла. Он перевел взгляд на монитор. Так вот, когда же его приняли, сказать, что он был счастлив, ничего не сказать. У него ноги подкосились, когда он узнал о результатах собеседования. Эта работа значила многое. Семен жил один. Совсем. С его финансовым состоянием он бы не потянул даже кошку. Что уж говорить о девушке. Родители оставили его в день совершеннолетия. ДТП. Врач сказал, что они не мучились. С тех пор он стал заботиться о себе сам. Ни о каком институте не могло быть и речи. Денег едва хватало на квартиру и еду. Сколько есть вариантов заработка в этом возрасте без специальных знаний и умений? Продажи и курьерство. Раньше были еще дворники-официанты, но сейчас это все автоматизировано. В продажах Семен себя не увидел и пошел во второе. Там его заметили. Дать какую-либо должность не представлялось возможным, и они придумали другое. Семен всегда был очень наблюдателен. Очень. Он без труда может сказать, в скольких окнах горел свет в только что оставшемся позади доме, какой номер был у машины, проехавшей минуту назад, или за несколько секунд найти 10 отличий в картинке головоломки. Курьерская доставка была лишь побочным ответвлением от основной деятельности организации, куда устроился Семен. Это была крупная сеть по продаже смартфонов и прочих девайсов. Начальник одного из подразделений компании, Вячеслав Борисович, предложил ему вместо трудоемкого и низкооплачиваемого курьерского труда заняться более интересным делом – периодически навещать некоторые магазины данной сети и отсылать ему подробный отчет о качестве работы сотрудников. Раньше это называлось «тайный покупатель». Сейчас эта профессия вымерла. Все держатся свою работу как только могут. Куда-то устроиться невероятно трудно. Он, разумеется, согласился.
Снова боль. Такая же, как в прошлый раз. Семен отшатнулся от компьютера. «Ты как? Что с тобой?» — озабоченно спросил Виктор, единственный человек, которого Семен мог назвать другом.
«Голова трещит».
«Бывает. Это у нас профессиональное».
«Да уж нет. Не так».
Семен согнулся, сидя на стуле.
«Что-то совсем не так».
Через несколько минут приехала скорая. Проведя первичный осмотр, было принято решение отвезти его в больницу. Последнее, что Семен помнил, как его вели к выходу, а дальше – стремительно приближающийся пол и темнота.
«Ты уверен в своем решении?» — спокойно спросил Вячеслав Борисович, комфортно расположившись в своем кресле.
«Да».
«Пойми, мало кому везет так, как тебе. Ты пришел курьером на низкую ставку и полный день, а сейчас получаешь больше и работаешь всего день в неделю. Если сейчас уйдешь, обратно можешь не приходить».
«Понимаю. И я благодарен за все. Но меня приняли оператором в ЕМБЧП. Меня! Я и не надеялся найти когда-нибудь нормальную, стабильную работу, а они...»
«Ясно. Ну что ж, удачи тебе».
Семен начал медленно приходить в себя. Ощущение было странное, будто после наркоза. Но с чего бы его стали... Он огляделся. Тускло освещенная небольшая комнатка, единственный источник света находился прямо над ним, обыкновенная лампа с неаккуратным жестяным абажуром. Сам он лежит на каком-то холодном столе, накрытый по горло белой простыней с какими-то пятнами. На двух – подносы со странными приборами, на одном – несколько маленьких телевизоров, поставленных друг на друга.
И что все это, черт возьми, значит?
За дверью с мутным белым стеклом послышались голоса, и следом появились тени. Семен быстро лег, поправил простынь и закрыл глаза. Дверь открылась.
«Все оказалось проще, чем мы думали. Блок раскодировки был установлен ближе, чем полагается, и за это вступал в резонанс системы приема сигнала. Отсюда и головные боли».
«Ясно. Надеюсь, теперь все будет как надо. Боюсь, еще одной осечки мы уже простить не сможем».
Что вы! Не переживайте, все будет наилучшим образом!»
Семен услышал приближающиеся шаги и с трудом подавил желание сильнее зажмурить глаза.
«Он начнется не раньше, чем через 3 часа. Это я вам как профессионал тоже гарантирую, и сбоев больше не будет».
«Тебе же лучше, если так».
Семена накрыла чья-то тень.
«Проверим».
Прозвучал голос прямо над ним, и через мгновение говоривший разомкнул его правое веко. Изо всех сил стараясь не сделать ни одного лишнего движения зрачком, он увидел человека в той же спецформе, что была на ворвавшихся к нему в квартиру людях прошлой ночью.
или уже не прошлый? Неважно. Важно то, что теперь становилось ясно, что это был не сон. Мужчина повернул голову в сторону и довольно произнес.
Отлично. Картинка вроде даже четче стала.
Да, я немного наладил.
Молодец.
Перебил говорившего человек в форме и убрал пальцы от лица Семена.
Главное, чтобы теперь у него все было стабильно. Ты сам понимаешь, какие деньги были вложены в этот проект. Не 1 миллион в самой дорогой валюте. И если все сорвется только потому, что его уволят по твоей милости, ну, думаю, ты и так понимаешь.
Так точно.
Совершенно не по-военному дрожащим голосом ответил его собеседник. Они вышли из помещения, и Семен позволил себе открыть глаза, глубоко вдохнуть и приподняться. О какой картинке он там говорил? Повернулся в сторону телевизоров. На всех 4 небольших экранах было изображение 4 небольших экранов. Переведя взгляд чуть вбок, он увидел, как экранная картинка в точности повторила его маневр и показывала то, что он видел сейчас.
«Во что же я влип?» — с горечью подумал Семен.
Это происшествие закончилось вполне удачно, если можно так сказать. То ли от шока, то ли еще от чего, но как он оказался в нормальной больничной палате, вспомнить он не смог, как ни пытался. Ему рассказали, что у него была обыкновенная мигрень, выписали ему какие-то таблетки и отпустили. Оказавшись дома, он хотел позвонить Вите, так как тот являлся его единственным близким человеком, но тут же он понял, что не знает, что ему сказать. Да и показывать номер его телефона не пойми кому не хотелось. Да... Все, что видит он, видит и кто-то другой, сидящий сейчас перед экраном или монитором. Пойти в полицию? Они взорвали его дверь и за ночь все отремонтировали. Вживили в него какое-то оборудование, передающее информацию на немыслимое расстояние. И потом спокойно поместили его в обычную городскую больницу, где врачи с радостью им подыгрывали. Большие сомнения, что полиция тут поможет. Нахрапом эту ситуацию не взять. Переместившись в кухню, он сделал себе чай, пару бутербродов и включил телевизор. Больше для вида. На самом деле он был полностью погружен в себя. Решал, что ему со всем этим делать.
Сафин Сергей Владимирович со своей 13-летней дочерью Марией и водителем Тавриным Николаем Петровичем вчера попали в аварию буквально за несколько сот метров от аэропорта Домодедово. Как известно, Сергей был видным политическим деятелем и сегодня должен был подписать соглашение.
Семен поперхнулся чаем.
Сафин Сергей, Назарьевой, до Домодедова 700. Прозвучало у него в голове. Ну, конечно. Он же предоставляет им всю информацию о перемещениях людей в такси по России. Это же колоссальные знания. Опасные знания.
Сафин, что же ты на такси-то поехал? Не хотел, чтобы кто-то узнал твою машину. Прости. По окончании следующих 4 дней Семен походил на конченого неврастенника. За эти дни он успел услышать еще 9 знакомых имен в новостях по телевизору. Пусть эти люди ему никто, и как бы он ни пытался закрыться от этой ситуации, но груз вины давил все сильнее и сильнее. Когда утром он открывал глаза, в него сразу же вселялся страх, и лишь ночью он мог позволить себе забыться. Если честно, просыпаться ему не хотелось вовсе. На 5-й день он решился. Прямо посреди рабочего дня он встал, прошел в офис отдела кадров и взял бланк на увольнение. Он аккуратно выводил строчки заявления по собственному желанию, при этом рука его тряслась как в припадке, и потому этот процесс занял у него очень длительное время. Когда же он закончил и уже пошел относить его, у самого порога его остановил вызов сотового. Номер был неопределен, да и не знал Семен людей, кто бы хотел ему набрать, но сердце почему-то забилось чаще. Он отменил вызов, но не успел убрать телефон, как тот снова запел свой рингтон.
«Алло?»
Неуверенно и в момент пересохшим горлом произнес обладатель мобильного.
«Не надо этого делать!» Уверенный, спокойный, глубокий голос, от которого у Семена зашевелились волосы на затылке. Повисла пауза. Он ожидал нечто подобное, но ему и в мыслях не могло прийти, что это произойдет на самом деле. «Кто это?»
«Хватит! Нам известно, что ты все видел в операционной. Записи у нас сохраняются. А теперь выбрось этот листок и вернись к работе.
А не то... Что? Убьете меня? Ваш многомиллионный проект?»
«Поверь мне, есть вещи похуже смерти.
Я не могу больше осознавать, что каждый день по моей вине гибнут люди!» Чуть громче, чем рассчитывал, сказал Семен, но никто не обратил на него внимания. «И пусть это незнакомые мне люди. Моя совесть уже переполнена и вот-вот взорвется!» Уже тише продолжил он.
«Зайдешь в этот кабинет, будут гибнуть знакомые», —
сказала трубка, и связь прервалась. Семен долго стоял в оцепенении, с зажатым телефоном в одной руке и заявлением об увольнении в другой.
Знакомые. Виктор, да, пожалуй, все. Одна его жизнь в обмен на десятки.
Нет. Как вообще можно о таком думать? Он смял листок и вернулся на рабочее место. Дни летели стремительно. Семен уже потерял счет убитым по его наводке людям. Приходя домой, он практически с порога шел ложиться спать и старался скорее заснуть. Ночь. Время, когда он принадлежал себе единовластно. Единственное, что еще сдерживало его от рокового шага. Он много думал. И в конце концов... «Я не стану тебя отговаривать, но... почему? Я не понимаю!» Босс светил с искренним интересом. Настроение у него было замечательное. «Есть причины. Назови хоть одну!» Он, похоже, просто забавлялся. А вот Семену было тяжело, как никогда. «Не могу», — выдохнул он. «Подпишите, пожалуйста».
«Ну, как знаешь».
Без какого-либо сомнения или задержки, Золотой Паркер, уже бывшего начальника, переправил Семена за грань, с которой нет пути обратно. «Прощай, ЕМБЧП. Прости, Виктор». Как и на что теперь жить, он не знал абсолютно. Попробовал вернуться на старую работу проверяющим, но безрезультатно. Он успел отложить немного денег, но, судя по расчетам, хватит их максимум на месяца два. Судьбой Виктора Семен не интересовался и вообще пытался выкинуть все произошедшее из головы. Правда, это оказалось более чем сложно, недостижимо. С каждым днем он все глубже уходил в себя. Начальная деятельность по поиску работы стихла совсем, и на улицу он стал выходить разве что сходить в магазин. Какая там очаровательная продавщица, София. Но о какой личной жизни в его случае и в его состоянии можно говорить? Он даже перестал мыться. Однажды его решила на этой почве поучить жизни бессменно сидящую у подъезда старушка, но Семен лишь несколько секунд посмотрел на нее и, ничего не сказав, пошел дальше. Вчера звонил Виктор. Справлялся, как у Семена дела. Это перевернуло в его голове все. Спустя пару дней он начал приходить в себя, даже сделал уборку в квартире. 3 часа сидел в ванной. Неужели все эти угрозы были лишь пустой болтовней? Решив, что теперь все будет по-иному, он решил вернуться на свое самое старое место работы – курьером. Его переполняла энергия, ведь получалось, что он спас не один десяток жизней. Постучавшись в кабинет своего знакомого начальника, он получил разрешение войти, но в кресле сидел другой человек. «Здравствуйте», – растерянно поздоровался Семен. «Слушаю вас». Не отрывая взгляда от какой-то бумаги, ответствовал, по всей видимости, новый начальник подразделения.
«А где Вячеслав?»
Сидящий в кресле оторвал взгляд от листка и оценивающе посмотрел на Семена. «Он здесь больше не работает.
Меня зовут Геннадий Андреевич. Теперь я исполняю его обязанности. Так что вы хотели?
Я? Страшное предчувствие одолело Семена. Я... его друг. Мы договорились встретиться.
А, друг. Со вздохом повторил Геннадий, снял очки и потер глаза. К сожалению, вынужден вас расстроить. Случилось несчастье. Похороны были в прошлую субботу. Странно, что вы не знали.
Семен замер, широко раскрыв глаза, и, казалось, даже перестал дышать.
Может, вам воды?
Любезно осведомился преемник Вячеслава.
От звука его голоса сознание прояснилось, но тут же в голову пришла новая страшная догадка, и, закрыв глаза руками, несостоявшийся курьер выбежал из кабинета. Так вот оно в чем дело. С чего им было убивать Виктора, если Семен с ним почти не общался? Он не фиксировал его взглядом, как кого-то выделяющегося. Все-таки они исполнили свое обещание.
Несмотря на свой не очень-то спортивный образ жизни, весь путь до дома он пробежал, ни разу не остановившись. Лишь периодически закрывая глаза, чтобы не навлечь беду на ни в чем не повинных прохожих. Почти уже у подъезда его что-то остановило. Что-то было не так. Он не сумел понять, что именно, но вдруг понял, как ему все это пережить. Развернувшись, он направился к магазину. Он долго топтался у входа и, наконец, решившись, закрыл глаза и потянул дверь на себя.
«Водки, пожалуйста, 5 бутылок».
«Какой?»
Мужской голос. Семен вздрогнул.
«Пожалуйста, скажите, что у Софии сегодня просто выходной!»
Его голос дрожал.
«Ты ее знал?»
В голосе продавца послышались нотки боли.
«Она была моей сестрой».
«Господи!»
Семен охватил отчаяние и страх. На мгновение он открыл глаза, увидел молодого продавца с такими же черными и вьющимися волосами, как у его теперь уже очевидно покойной сестры, и тут же, закрыв их ладонью, выбежал прочь из магазина.
И она тоже! За что? Почему она?
Вновь оказавшись у своего подъезда, он понял, что смутило его в прошлый раз.
Лавочка, на которой каждый день, без выходных и праздников, сидела старушка, любящая совать свой нос не в свое дело, была пуста. Кое-как отперев дверь, он влетел в свою комнату и, не разуваясь, прошел в спальню, рухнув там на кровать. Его трясло. Что ему остается? Запереться в квартире и никогда уже никуда не выходить? Запереться! Вскочив с постели, он ломанулся в коридор, но едва успел закрыть глаза.
«Что это у тебя дверь нараспашку?»
На пороге стоял Виктор.
«Сейчас не могу! Уходи!»
Не в состоянии собраться с мыслями, Семен просто бросался словами.
«Ну нет, дружище, не выйдет!»
Послышался звук запираемой двери. «Мы поговорим!» Спиной, не глядя, Семен ввалился на кухню, упал, споткнувшись о табуретку, но тут же встал.
«Убирайся!»
– прокричал он, в то время как паника нарастала соответственно близости звука приближающихся шагов.
«Да что с тобой? Уволился с работы, не звонил ни разу, да и ведешь себя!»
Семен метнулся к раковине, пошарил рукой в горе грязной посуды, порезался о нож, открыл глаза и продолжил поиск.
«Если тебе нужна помощь, прошу, скажи об этом! Что ты там делаешь?»
Стоя спиной к бывшему коллеге, хозяин квартиры отошел от раковины и замер, что-то держа в руках.
«Сень, посмотри на меня!»
Виктор подошел чуть ближе и с ужасом разглядел содержимое его рук. Но было поздно.
«Вечная ночь!»
С непередаваемым облегчением выдохнул Семен, и в следующий миг голова и руки его стремительно направились друг к другу.
«Что ты?»
Вопрос утонул в крике молодого одинокого парня, решившегося на отчаянный шаг. Тело с глухим ударом упало на пол. У Виктора подкосились ноги, а секунду спустя он и сам повалился следом без чувств. Его сознание не выдержало взгляда этих страшных, безжизненных глаз с торчащими из них большими кухонными ножницами. Боль. Не очень сильная, но постоянная, и как будто ставшая самодостаточной независимой частью его самого. Первое, что ощутил Семен, приходя в себя. После вернулись звуки. Слева от него раздавался какой-то ритмичный писк. Сознание начало проясняться, но вокруг все так же была темнота. Вернее, даже он не мог описать это обычными словами. Это было больше, чем темнота. Кромешная, непроницаемая тьма полностью поглотила его в себя, без какого-либо намека или надежды на свет. Он не видел ее в обычном смысле слова. Он ее осознавал. Захотелось разорвать ее, вырваться, но ничего не получалось. «Вечная ночь» прозвучала в его сознании, и он все вспомнил. Из груди вырвался стон.
«Что? Он очнулся!» — знакомый голос. «Позовите врача!»
«Ну, конечно, кто же еще это может быть?»
«Где я?»
— слабым голосом проговорил Семен.
«Вить, это ты?»
«Нет, блин! Ты чего, вытва?»
Он остановился на полуслове, шумно выдохнул. «Этим тут уже не поможешь. Как ты себя чувствуешь?»
«Где я?»
Снова повторил свой вопрос и уловил, что писк едва заметно участился. «Прости, ты в больнице уже неделю. Как ты себя чувствуешь?»
«И ты все это время был со мной?»
Спросил очнувшийся, словно не слыша вопроса друга. В палату кто-то вошел.
«Выйдите!» Прервал их разговор грубый голос.
«Нет!»
Запротестовал Семен, и писк снова слегка усилился.
«Кто это? Не трогайте меня!»
«Успокойся, Сень, это врач, все нормально!»
«Как вы себя чувствуете?»
Спросил на этот раз доктор. А как он себя чувствует, если разобраться? Виктор жив, смерти остановлены. Как минимум его вины в чьей-то гибели больше быть не может. А то, что зрение...
Да и бог с ним! Замечательно он себя чувствует! Замечательно!
«Что с вами?»
Озабоченно спросил врач куда-то в сторону.
«Все нормально. Ничего», — перебил его голос Виктора. «Это из-за стресса, скорее всего».
«Характер боли?»
«Да просто периодически как будто давит, но практически сразу отпускает. Все нормально, правда?»
«Все-таки я выпишу вам таблетки».
«Что там у тебя?»
— спросил Семен.
«Не обо мне беспокойтесь»,
— с улыбкой в голосе ответил Виктор.
«Просто голова побаливает».
Семена неожиданно пробили мурашки, а писк ускорился.
«Витя!»
В голосе послышался страх.
«Так ты все это время был со мной?»
«Что?»
«Нет. Извини, но работа, сам понимаешь.
А сегодня как-то прям почувствовал, что мне нужно прийти. Еще сон такой странный приснился. Будто ко мне ворвались какие-то люди, устроили у меня погром, а потом... Не помню. Короче, ты же знаешь, что мне сны вообще не снятся. Но вот я и посчитал, что это знак».
Писк в палате практически лишился промежутков и стал громче.
«Выйдите! Быстро!»
— закричал доктор и подбежал к койке.
«Но я...
Немедленно!»
— жестко повторил врач. Семена били ярость, отчаяние и страх одновременно. Хотелось плакать, но у него не получалось. Он почувствовал, как ему что-то вкололи, и начал все глубже проваливаться в пустоту.
«Неужели все зря?»
Его тело дернулось, и сознание растворилось, подставший непрерывным высокий, тонкий звук.
Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Пили.